«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
В Москве 10 часов почти 13 минут. Мы вернулись в программу, и в этом часе у нас на прямой связи со студией философ, член Зиновьевского клуба, член Российского союза писателей Тимофей Сергейцев. Тимофей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да, связь у нас прекрасная с
вами. Доброе утро, Тимофей. Да, слышно хорошо. Вот сразу Тимофей Сергейцев у нас в гостях. Вот, кстати, можете следить за тем, что мы публикуем на нашем совместном с Тимофеем канале, телеграм-канале, который называется ДТ, Дмитрий Тимофей, латинскими буквами ДТ Ливе. А название канала ДТ за главными русскими буквами. Вот я нас прорекламировал, Тимофей. Ну, я предлагал тебе поговорить сегодня о Конституции, и мы на пороге внесения поправок в эту Конституцию. Вот. Но хотелось бы все-таки посмотреть это в таком, знаешь, историческом разрезе конституционной деятельности как таковой, потому что и ты, и я являемся категорическими противниками точки зрения возникновения чего-то из ничего. Вот чего-то из ничего не возникает никогда, мы так считаем, в том числе и прежде всего такие вещи, как Конституция.
Ну, давай, во-первых, начнем с того, что конституционная деятельность, да и, собственно, и Конституция у нас появились 114 лет назад. Вот, потому что 23 апреля по старому стилю, 6 мая по новому, 1906 года у нас, собственно, и появилась в России Конституция. Значит, она называлась так. Вот сейчас я просто посмотрю, чтобы не переврать ни в коем случае. Значит, называлась она «Основные, высочайшие утвержденные основные государственные законы». И если посмотреть на опубликованный текст, то он вот имеет фактически самым главным в своем особенности устройства, он имеет ту же структуру, что и действующая на них Конституция. Первая глава описывает некоторое принципиальное устройство власти, то есть устройство строя политического. А вторая глава – права и свободы граждан. Вот, потому что, значит, глава первая этого акта конституционного называлась «О существе верховной самодержавной власти». Ну и поскольку тогда власть была самодержавная, значит, вот там описывается, как государь-император, что он может, чего он не может. Вот. А вторая глава называлась «О правах и обязанностях российских подданных». Вот. Ну а сегодня, как мы знаем, первая глава у нас называется, значит, «Основы конституционного строя», а вторая – «Права и свобода человека и гражданина». Вот это уже тогда была заложена эта основополагающая структура. Ну и тут не нужно искать слово «Конституция» в заголовке, потому что, ну, скажем, у англичан нет такого документа, который называется «Конституция». Но это не означает, что у них нет Конституции. Признается Конституцией та совокупность различных норм и актов нормативных и источников права, которые описывает явно устройство власти, декларирует права граждан и показывает их отношение друг к другу.
Вот права и обязанности, кстати. Ну, вот я
права и обязанности, да. У нас в действующей Конституции в заголовке, в названии главы слова «обязанности» нет, но оно, тем не менее, обязанности там есть. То есть они содержатся в разделе этой главы. В царской Конституции, кстати, получается, это явно было записано в названии этой главы. Вот. Ну, мы не будем углубляться в причины такого способа литературного оформления. Тем не менее, у нас обязанности имеются, да, и их легко запомнить, кстати, их главных обязанностей три, плюс еще одна. Значит, платить налоги, да, защищать Отечество. Это, кстати, не только обязанность, но и долг. Вот. И, как это ни странно, защищать природу. А дополнительная обязанность, которая есть не у всех, а только у родителей, Это заботиться о детях и воспитывать их. Вот легко запомнить достаточно. Вот. И они там есть, конечно, как условия появления прав, потому что ну, не могут появиться права без обязанностей. Вот. И эта структура появилась уже в 1906 году, но нужно вспомнить, что перед этим другими манифестами, другими законодательными правовыми актами были созданы парламент, ну, Государственная Дума, и процедура законотворчества, да, при которой фактически двухпалатная структура, потому что значит, Государственная Дума она рассматривала законы, а утверждал их Госсовет. У нас теперь тоже есть Госсовет, и он тоже будет включен в Конституцию, но несколько иной функции. А в качестве второй палаты у нас функционирует Совет Федерации, но сама конструкция, то, что это будет двухпалатное устройство, она тоже была создана тоже в 1906 году. Вот. И говорить, что у нас Конституция откуда-то взялась вот совсем недавно, это очень странно, потому что если положить рядом, значит, вот Конституцию 1906 года, потом 1918 года, которая была сформулирована сразу после революции, ну, то есть по существу не в конце гражданской войны, а в ее начале. Вот. Значит, Конституцию 1936 года, Конституцию 1977 года, Конституцию 1993 года, то мы увидим, что это, в общем, логично преемственно развивающееся правовое поле. Потому что, ну, как это ни странно, в нем нет никаких катаклизмов и катастроф в этом правовом поле. Да, развивается устройство власти в стране. Ну, собственно говоря, это было предметом революции наших. Вот, и она несколько раз менялась, но по мере того, как она менялась, эти изменения и находили отражение в основополагающей декларации прав и декларации устройства власти. Ну, разумеется. Но сам принцип этой декларации и того, что именно это задается как содержание Конституции, он никуда не...
Задается именно это в качестве основного закона, да?
Ну, конечно, это никуда не девалось, потому что, в принципе, ведь... Ну, там нельзя сказать, что и в 1906 году произошла какая-то особая революция. Да нет. Ну да, да, был создан законодательный орган, но сказать,
нет,
что...
важнейшая вещь произошла, Тимофей. Позволь, я тебя тут чуть-чуть прерву, коротко очень. Важнейшая вещь произошла, потому что вот мы, в частности, с тобой в нашей книге мы пишем о том, что фактически... конституционные функции выполняло уже соборное уложение Алексея Михайловича конца 17 века. И оно было настолько продвинутым и развитым, что было сверхконкурентоспособно даже по сравнению с западными похожими актами того времени. Но это уложение не описывало саму самодержавную власть. А фактически я берусь утверждать, что в научном смысле, в смысле парадигмы, революция в 1906 году произошла. Самодержавная власть сама себя описала и положила в виде закона, чего она может и чего она не может. И как это все устроено и как это все выглядит. Поэтому в определенном смысле в 1906 году конституционный сдвиг произошел значительный.
Ну, спасибо, да, не просто произошел. Собственно, и появилась Конституция, потому что Конституция – это и есть декларация устройства власти и связь устройства власти с базовыми основополагающими правами каждого. И эта декларация ведь прежде всего делается для того, чтобы каждый знал, в чем его права. Вообще право-то развивается именно по этому направлению, что каждый узнает право как свое и начинает им пользоваться. Ну, давай вспомним, что у истоков права там, в Древнем Риме вообще-то люди не знали, какие дни являются судебными. Это было тайной. То есть, какие дни вообще осуществляются судебные действия. Ну, жрецы выходили и говорили, вот сегодня можно судиться. А заранее это было неизвестно никому, только им. Вот, и конституционный акт, он позволяет каждому человеку знать свои права. это при всей простоте этого, да, это фундаментальное обстоятельство. И вот оно, ну и в том числе и власть описывает свои права. Они у нее тоже есть. И я, поскольку иначе не может функционировать государство, то есть не может работать система воспроизводства власти, нормирования власти, ограничения власти. Вот. Этот конституционный акт, как вот такая декларация прав власти и человека, и их обязанностей, кстати, значит, она здесь, вот она произошла в 1906 году, не в 18, не в 1918, а в 1906. Значит, соответственно, 6 мая у нас уже за плечами, значит, 114 лет конституционному процессу и конституции в России уже есть. Вот. Не так мало, между прочим. Не так мало. Поэтому, и если мы положим эти конституции рядом, то мы увидим, что вот одним драйвером, значит, было бы развитие власти, потому что, значит, самодержавная власть, ну, которая, кстати, в родовом смысле, ну, там что самое главное, да в том, что она суверенная, что она исходит не извне страны. Никто нам, так сказать, корону, как любому там европейскому монарху, Папа Римский давал, на голову клал, не кладет, мы ее сами себе кладем на голову. Поэтому вот это, кстати, качество самодержавной власти, суверенитета. Но красной нитью проходит преемственность через все наши конституции.
Начиная с Ивана Третьего и его судебника.
Да, конечно. Ну, так у всего есть предыстория. Потому что, опять же, ты то, с чего ты начал. На пустом месте ничего не может быть создано. Вот. И как бы там Соединенные Штаты не открещивались от европейской истории, но, тем не менее, они все равно из нее происходят. Путем отказа от нее. Да. Ну, то есть, давай вернемся все-таки к нам. Да. Значит, конечно, предыстория конституционного акта – это первые своды законов наших. Они появляются одновременно с государством. Потому что государство и право, по большому счету, неразделимы. Государство и есть система реализации права. Не будет государства, не будет права. Ну, поэтому там все, кто пытается нас убедить, что вот право должно быть, а государства нет, значит, это очень лукавая. Это очень лукавая позиция. Вот. И она, конечно же, в реальной исторической жизнедеятельности она неприемлема, нереализуема. Вот. Поэтому, ну, давай вернемся. Значит, как дальше происходило дело-то? Ну, на смену самодержавной власти пришла диктатура. Ну, пролетариата, да, правильно будет так говорить все-таки.
Да, ну, в буквах, да, власть трудящихся.
Да, власть труда. Власть труда. Значит, реализуемая монополией политической в качестве сверхвласти коммунистической партии Советского Союза. Да, ну, она в конце так называлась. До этого партии большевиков. Значит, ну да, этот вот субъект заменил собой самодержавную власть, но он сохранил ее главное родовое качество – суверенитет. Потому что довольно быстро все пополновения насчет того, что мы, значит, Россию должны пустить в качестве горючего в топку мировой революции и вообще, так сказать, сделать ее просто элементом какого-то мирового движения. Это все достаточно быстро закончилось. Достаточно быстро. Попытки такие были. Вот. И выяснилось, что ну да, мы будем строить новое общество, но в одной отдельно взятой стране. А как можно обеспечить это? Только за счет суверенитета. Ну, и в принципе, вот этот факт, то, что власть принадлежит труду, он был зафиксирован в Конституции 1918 года. Значит, там вообще было прямо сказано, что власть принадлежит советам. Рабочих, крестьянских, солдатских депутатов. Значит, в 36 году эта формулировка уже развивается до той, что власть принадлежит, ну, трудящимся, то есть рабочим и крестьянам, в лице советов. И в 1977 году мы обнаруживаем там следующую формулу, что власть принадлежит народу. И отсюда эта формулировка «новая историческая общность людей», потому что она действительно новая. Вот. И она является, это конституционное явление, это не просто какая-то там красивая фраза, квази-идеологическая, за которой ничего не стоит. Да нет, за этим стояло прямо непосредственно устройство государства и власти. Но при этом одновременно Конституция 1977 года явно, а следовательно, ну, в точном смысле слова, так сказать, зачем нужно именно вот эта конституционная декларация? Конституционная.
Мы сейчас должны уйти на новости, и сразу после выпуска вернемся и продолжим этот разговор. Тимофей Сергейцев на прямой связи со студией.
«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
10:39 московское время. Мы вернулись в программу. Средства связи 5533 Вести и плюс 7903-176-363. Тимофей Сергейцев на прямой связи со студией.
Да, Тимофей. Так вот, о трансформации принадлежности власти ты говорил. Это важнейшая вещь.
Да, ну вот вернемся к Конституции 1977 года, да, так называемому развитому социализму. Вот там уже четко прописано, что фактически эта переходная форма, ну, она так не называется, но мы теперь понимаем, что она другой быть не могла. Два в одном, да, как сказано в известной рекламе. То есть, с одной стороны, власть принадлежит Коммунистической партии Советского Союза. Это прямо закреплено в Конституции. И эта власть не помещается в рамки государства, она надгосударственная. И есть народное государство с его парламентом, Верховным Советом в качестве высшего органа власти и процедурами так сказать, функционирования государственной власти. То есть, таким образом, как бы четко фиксируется, что есть две системы власти, существующие в рамках одного общественного организма. Вот это, значит, так сказать, тот пик развития, к которому подошел Советский Союз. Ну и Конституция, собственно, 93-го года, она уже фиксирует тот факт, что партия в качестве субъекта власти самоликвидировалась. Вот. С ней никто не воевал, с ней никто не боролся. Вот. Значит, она сначала на уровне своих высших органов, своего главного руководителя это сделала, а потом уже, соответственно, пошла цепная реакция по всей системе. Вот. И никто бороться за продолжение вот этой сверхвластной монопольной политической коммунистической партии не стал. И осталось только то государство, которое было создано. Ну, и оно, кстати, между прочим, мы смело можем называть его народным, потому что оно и принадлежало народу, потому что оно строилось как система обеспечения народа, жизнеобеспечения. А с другой стороны, оно и управлялось за счет огромного количества должностей, занятых выходцами из народа, от плоти народа, людей, оно и управлялось народом, не только за счет выборной системы представительства, которая тоже в Советском Союзе, естественно, была. И она, так сказать, дальше перешла в следующую фазу исторического существования России не за счет того, что кто-то там ее придумал и создал. Да? Нет, она была уже. Отработана была. Вот. Изменилась политика ее употребления. Но это нормально, потому что политика вещь подвижная, и она должна отражать потребности текущего дня. Вот. А сами институты были созданы и описаны, и конституционно закреплены. Поэтому тот период исторический, в который мы переживаем сейчас, это укрепление и самоутверждение народного государства, созданного во времена Советского Союза. Можно сказать так, его суверенизация, потому что суверенный характер существования России преемственно по отношению к имперской царской власти обеспечивала сверхвласть Коммунистической партии. Она обеспечивала суверенитет. Ну, а теперь то народное государство, которое было сформировано за этот период, должно само обеспечивать этот суверенитет. Ну и, собственно говоря, весь смысл, так сказать, можем сказать так, путинского периода, да, вот этой истории, непосредственно связанного с именем Путина, он, в общем-то, с этим, это и есть та основная задача историческая, которая решается. Сохранить созданное народное государство, не позволить ему деградировать, так сказать, в государство, ну, в политическом смысле, например, управляемое элитами, потому что мы от этого ушли в нашей истории. У нас даже при всех, так сказать, контрастах социальных, имущественных и так далее, мы все равно остаемся бесклассовым обществом. Вот. Делаются попытки, да, создать нам систему власти, основанную на элитах, но это запрещено прямо нашими конституциями. И прошлыми, и текущими. Вот. Поэтому то, чем мы занимаемся сейчас, это суверенизация народного государства. Вот какую задачу решала, так сказать, Конституция 93 года. И если мы внимательно посмотрим на ее первые две главы, то мы увидим, что по большому счету там, в общем, никаких, ну, фундаментальных вещей, которые надо менять, то нет. Вот. Это, ну, если так условно сказать, можно сказать, что вот в Конституции есть две части. Одна принципиальная, это первая две главы, а другая техническая. Это механизмы и способы реализации этих двух первых глав. То мы сейчас будем заниматься тем, что мы будем усиливать эту реализацию. Потому что все предлагаемые изменения, они, в общем-то, сводятся, ну, так условно можно сказать, к набору нескольких технических целей. С одной стороны, дополнительно и точно истолковать основы строя и права гражданские. Во-вторых, расширить и усилить защиту их. Ну и в-третьих, развить правовые механизмы их реализации. Вот этим. Вот это нам нужно, потому что еще раз хочу подчеркнуть, что это задача крайне нетривиальная, созданная за, так сказать, за 20 век русское народное государство, ну, сделать достаточно самостоятельным и суверенным в рамках русской политической традиции, которая сначала была представлена самодержавной властью, потом политической монополией коммунистической партии. Ну, а сегодня это суверенитет народного государства. Вот, собственно, ради чего это все делается. Вот. Ну, можем для сравнения посмотреть. И поэтому нельзя говорить, что у нас это какие-то поправки. Там, первый раз мы меняем Конституцию. Да не первый раз мы меняем Конституцию. Значит, их было, получается, ну, если еще учитывать, что были конституции Советского Союза и РСФСР, да, вот, и первый раз Конституция РСФСР обогнала, ну, союзную конституцию, раньше была принята, а потом, соответственно, она следовала за союзной конституцией.
Ну, вот. Но таких... там тоже, знаешь, вот любопытные вещи, вообще, знаете, вот люди, которые действительно интересуются, могут вот взять... законы 906 года, взять Конституцию 18-го, 36-го и 77-го годов. Очень любопытные вещи вы для себя откроете, если начнете вдумчиво читать, что там написано. Вот, потому что, конечно, ну вот, например, полностью тождественно из 36-го в 77-й год перекочевали статьи о государственном устройстве, о социалистических республик. Вот в сталинской конституции, вот все любят говорить там, как оно потом произошло, Сталина на вас нет, значит, в сталинской конституции, цитирую, «Союз Советских Социалистических Республик есть союзное государство, образованное на основе добровольного объединения равноправных советских социалистических республик». Значит, здесь же следующая статья «Право выхода» закрепляется в сталинской конституции республик. А есть еще такие интересные вещи, например, как каждая союзная республика имеет свою конституцию, учитывающую особенности республик и построенную в полном соответствии с Конституцией СССР. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного выхода из СССР. Союзная республика имеет право вступать в непосредственное сношение с иностранными государствами. Каждая союзная республика имеет свои республиканские войсковые формирования. Это я вам процитировал сталинскую конституцию. Вот. А в конституции 77-го года все это отлито в граните, что союзная республика является суверенным государством. Это записано в советской конституции 77-го года. Вот же как интересно и любопытно. А все это скреплялось той сверхмонополией власти КПСС, о которой говорил Тимофей. И как только эта сверхмонополия власти ликвидировалась, Конституция сработала.
Ну, конечно, ее ни в коем случае нельзя представлять себе в качестве некоторой фикции или бумажки, как нам пытаются это объяснить, что все вот там написано, не важно, что там написано, а как оно в жизни происходит, все на самом деле по-другому. Да нет, как записано, так и происходит. Ну и ведь, что еще я бы добавил к твоему этому анализу, при этом РСФСР, ну, в составе Советского Союза, ну, во-первых, была не просто самой большой республикой по территории и численности населения, ну, понятно, она фактически и была ядром имперского, так сказать, свойства. Это и было, и была форма сохранения, собственно, империи. А другие республики развивались в значительной степени в логике национальных государств. Ну, и это была магистральная политическая линия коммунистической партии, потому что она считала, что да нет, ну пускай они будут.
Ну, можно я проиллюстрирую, Тимофей, цитатой? Глава Конституции 77-го года, статья 76. «Союзная республика, тире, суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик». Точка.
Да, совершенно верно. Ну и, строго говоря...
Суверенное советское социалистическое государство.
Строго говоря, мы занимались государственным строительством в рамках сверхмонополии и сверхвласти политической коммунистической партии. Не только на территории Советского Союза. Мы создавали и другие национальные социалистические государства. Ну, и, кстати, во многом в этом преуспели. Ну, то есть, можно там обсуждать, надо ли это было делать, да. Но, как говорится, что сделано, то сделано. Вот, поэтому эти государства пошли дальше путем попыток утвердиться в качестве национальных. И это отдельная, драматичная, очень сложная история, потому что это крайне непросто сделать. Вот, а Российская империя осталась Российской империей, она никуда не делась. Вот. И как была в форме Российской Федерации, так и осталась. Вот. Поэтому, ну, я просто еще раз хочу подтвердить, так сказать, тезис на сегодня. Мы, наверное, больше сегодня не успеем обсудить. Продолжим в следующий раз.
У нас 3 минуты, да, остается буквально.
Да, вот. Поэтому нельзя представлять себе трансформацию действующей Конституции как что-то из ряда вон выходящее. И вообще, что это делается впервые? Да нет, конституционному процессу у нас 114 лет. У нас основных конституций 5, то есть 6-го года, 1906-го, 18-го. Значит, это российская конституция, потому что образование Советского Союза тоже имело конституцию 24-го года, но там речь идет фактически только о договоре о создании СССР. Значит, 36-го года конституция. 77-го, где мы переходим уже к власти народа, а не просто трудящихся, рабочих и крестьян. И Конституция 93-го года. Вот, и мы сейчас-то стоим не перед необходимостью менять основополагающие вещи, принципиальную часть, а перед необходимостью усилить часть техническую, поскольку мы, еще раз говорю, занимаемся восстановлением суверенной традиции существования нашего государства, но для народного государства, так как оно было создано в рамках СССР.
Да, много мы не успели обсудить, кстати, и саму суть поправок, которые обсуждать надо, потому что вот они, конечно, несут какие-то очень принципиальные вещи. Вот, ну, например, социальные поправки про зарплату и пенсию, вообще-то это вызов. Очень серьезный вызов, огромная ответственность, которую принимает на себя государство. Но, наверное, мы с тобой поговорим об этом отдельно, Тимофей, потому что, ну, тут есть чего обсудить, то есть пройтись по самой сути этих поправок, какая для чего нужна. Вот, и главное, что пытались тут, значит, как жупил, а вот поправка об обнулении, да, президент спокойно вышел и сказал, да, знаете, в принципе, вот чтобы за 2 года до истечения срока не началась вакханалия поиска каких-то внезапных ходов, Вот пускай эта возможность будет. А воспользуюсь я ей или нет, тоже будет видно тогда, когда придет к этому пора.
Так, ну, вот давай спокойно. Это систематически обсудим в следующий раз.
Да, у нас просто осталось
времени
несколько секунд.
Мало. Спасибо,
да, поэтому
вам.
В следующий раз мы с тобой поговорим просто по перечню этих поправок, о их смысле, о их значении. Спасибо, Тимофей.
Угу, спасибо.
Формула смысла.